В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске курс рубля падает в границах валютного коридора. Испанские новости обвалили финансовые рынки. В нефтяной компании ТНК «BP» могут смениться партнеры. Мировой рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов растет даже при низких ценах. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В ходе валютных торгов в России в пятницу курс американского доллара поднимался выше 34 рублей, впервые за последние 3 года. Максимум нынешнего января обновил евро, почти подобравшийся к отметке в 42 рубля. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти 3 месяца, причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился на 3%, а доллар более чем на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель по Brent и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Тем не менее, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, российские власти готовы к любому развитию событий мировой экономики и не испытывают серьезных опасений в связи с падением цен на нефть и ростом курса доллара. Но можно ли верить таким оптимистичным заявлениям? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с руководителем Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Ослабление российского рубля – это хорошая или плохая весть для российской экономики?
Ничего хорошего в этом нет. Да, я понимаю, аргумент традиционный, конечно, можно выдвигать, что это простимулирует экспорт и так далее и тому подобное. Но я предлагаю все-таки оценивать других позиций. Вот можно ли себе представить слабую валюту и сильную экономику? Это невозможно. Поэтому, когда национальная валюта столь стремительно ослабевает, это, в общем-то, говорит о том, что и с экономикой не лады. Это дополнительный стимул для инфляции. Очень мощный. Нет ничего ничего хорошего, когда это происходит одновременно с тем, что у нас и чистый отток капитала наблюдается страны. Это значит, что просто реально будет дефицит денег.
Насколько представляет угрозу для бюджета страны, для экономики падение цен на нефть?
Федеральный бюджет сформирован, исходя из того, что цена на нефть будет $100 за баррель. Да, на текущий год он предусматривается, будет несколько дефицитный, небольшой дефицит, в районе 1.5%. Но посмотрите, как мы закончили первый квартал. У нас дефицит небольшой есть, но он при цене на нефть $120 за баррель. То есть российскую экономику сейчас уже даже уровень цен на нефть $120 за баррель не удовлетворяет. Бюджет дефицитен даже по такой цене. Можно себе представить, насколько возрастает дефицит, когда цена на нефть резко падает. Ну вот как сейчас, где-то 103-104, соответственно, долларов за баррель. А что такое дефицит, мы все понимаем. Это огромные проблемы с выполнением бюджетных обязательств. К тому же надо учесть, что по признанию министра финансов Силуанова, 80% расходов федерального бюджета – это расходы сегодня неснижаемого характера. Вы же не можете сказать пенсионерам, там, военнослужащим, мы что-то тут погорячились, маханули, ну нету денег, ну нету. Так не скажете. Так что придется выполнять эти все обязательства всеми правдами и неправдами.
Ваш прогноз на ближайшее будущее, в каком положении окажется российское правительство с ближайшей осенью?
Российская экономика, она в общем со своими проблемами, в том числе такой хронической, традиционной, что она зависима от экспорта сырья, институционально не реформирована, по большому счету, она таковой осталась. И для инвесторов она остается потенциально слабой. Прогноз такой, что трудности будут нарастать. Деньги пока еще есть, но их не так много.
С руководителем Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым беседовал Валентин Барышников.
Новое падение курса рубля в минувший четверг было вызвано событиями на мировых финансовых рынках накануне. В среду курс евро к доллару упал до двухлетнего минимума, мировые цены на нефть – до уровня начала прошлого года. Главной причиной эксперты называют новые опасения инвесторов в отношении долгов Испании, четвертой по величине экономики еврозоны. Еще в ноябре прошлого года долговые рынки запрашивали по гособлигациям Испании даже чуть более высокий процент, чем сегодня. Однако тогда их уровень резко упал буквально в считанные дни. Европейский центральный банк начал предоставлять банкам стран Европы дешевые кредиты, и рынки на какое-то время успокоились. Но теперь проценты по этим долговым обязательствам, запрашиваемые рынками, вновь резко повысились, а новых дешевых кредитов от Европейского банка пока не предвидится. И требуемая рынками доходность по десятилетним облигациям Испании, традиционный ориентир для инвесторов, вновь приблизилась к 7%. Этот уровень считается критическим. При такой стоимости заимствований Греция, Ирландия или Португалия в считанные месяцы были вынуждены обратиться за финансовой помощью к Европейскому Союзу и МВФ. Но испанская экономика почти втрое больше, чем этих трех стран вместе взятых, а угроза того, что новые долги на рынке станут и для Испании неподъемными, та же. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Да, мне кажется, что эта угроза вполне реальна. Отметка 7% довольно близко уже находится от текущих уровней, и вероятность того, что она пройдена будет, судя по настроениям на рынке, весьма высока. Мне кажется, что рынок, скорее всего, будет сохранять негативную динамику, я имею в виду рынок госдолга, и доходность дойдет до этой психологической важной черты, тем более, что помимо возможных проблем спросом и отсутствия новых вливаний денежных со стороны Европейского Центробанка, на рынок очень негативно влияет последнее развитие ситуации в банковском секторе. Правительству необходимо срочно как-то решать проблемы рекапитализации банков, которые пострадали от слабого рынка жилья, но вариантов не очень много, а те, что обсуждались в последнее время, они не находят понимания у партнеров Испании, поэтому мне кажется, вот на таком фоне доходность может продолжить расти.
Утром в среду появились сообщения о том, что Европейский центральный банк отказал правительству Испании в предоставлении средств, которыми оно намеревалось вновь поддержать недавно национализированный четвертый по величине банк страны по предложенной Испании схеме. С этого времени и началось падение на рынках. И хотя Европейский банк позже опроверг эти сообщения, было уже поздно. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Из испанских, греческих, некоторых итальянских банков происходит отток ликвидности, связанный с бегством инвесторов в более качественные активы. Все это приводит к тому, что стоимость спасения банковской системы Испании оказывается гораздо больше, чем раньше предполагалось. В связи с этим вот это обращение само по себе, с моей точки зрения, является негативным фактом. Приблизительно неделю назад испанское правительство заявляло о том, что ему не потребуются внешние средства для рекапитализации банковской системы. Поэтому мне кажется, что даже сам факт переговоров с Европейским Центробанком и с так называемой тройкой европейских кредиторов, спасение банка-банки, говорит о том, что проблема больше, чем ранее можно было предполагать. Именно это и в среду оказало влияние на курс евро.
В принципе, накопленный Испанией государственный долг не превышает пока 70% ВВП. Для сравнения, средний уровень для стран еврозоны почти 90%. Однако на фоне минимального роста экономики Испании, как и 3 года назад Ирландии, требуются огромные деньги для поддержания национальных банков, которые, опять-таки, как и в Ирландии, оказались под грузом невозвращенных им кредитов после краха рынка недвижимости в стране. То есть испанский сценарий пока в целом ближе к ирландскому, чем к греческому. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Да, очень похожая ситуация, по крайней мере, по поводу того, что было до сих пор. Но мне кажется, что дальнейшие события могут развиваться по-разному. То есть тот сценарий, который имел место в случае с Ирландией, и то, как решалась проблема там, она может не подойти для решения долгового кризиса в Испании. Это требует гораздо больше ресурсов, и Испания понимает, что дальнейшее увеличение, скажем, долговой нагрузки либо сокращение расходов, оно может скорее путить страну по пути Греции, когда попытки сократить дефицит бюджета приводят лишь к замедлению экономики и дальнейшему росту и долга, и дефицита. Поэтому мне кажется, что тут нужен какой-то новый подход для Испании, и как быстро он будет предложен, вот во многом от этого зависит, насколько инвесторы быстро успокоятся, но пока как бы настроение не очень хорошее.
В тот же день, в среду, Европейская комиссия официально предложила использовать для спасения проблемных банков стран еврозоны средства Европейского антикризисного фонда напрямую, а не через правительство этих стран, что увеличивает объемы их госдолга. Против таких мер выступает, в частности, Германия, крупнейший в еврозоне кредитор. Однако финансовые рынки на представление Еврокомиссии почти не отреагировали. Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Действительно, положительным фактором было бы начало прямого предоставления средств. Пока вопрос находится лишь в стадии дискуссии, хотя он, безусловно, снимает часть бюрократических препонов на пути денег. С другой стороны, мне кажется, что общая реакция рынка вот в последние дни, безусловно, негативная. Она связана просто с общей неясностью ситуации, каким образом Испания и даже, может быть, Италия будет обслуживать свой уже государственный долг в ситуации, когда стоимость заимствований для этих стран очень быстро растет. В ситуации, когда вся еврозона находится в состоянии экономической стагнации. Поэтому думаю, что уже июнь должен нам в обязательном порядке показать, в каком направлении вот Европа будет двигаться в этом отношении. Потому что если он не покажет, то, скорее всего, рынки кредитные откажут Испании, а затем Италии в доступе к долговым ресурсам.
Резкое падение в среду сменилось на международных финансовых рынках умеренным ростом в четверг. Однако в пятницу падение возобновилось. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В нефтяной компании ТНК BP могут смениться партнеры. Мировой рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов растет даже при низких ценах.
Британский нефтегазовый концерн BP в пятницу сообщил своим партнерам по бизнесу в совместной компании ТНК BP, российскому консорциуму Alpha Access Renova о возможности продажи своей доли в этом бизнесе. При этом никаких гарантий совершения такой сделки он не дал. Ранее российские акционеры компании ТНК BP, владеющие в ней, как и британцы, половиной акций, заявляли о своем желании выкупить долю BP или обменять ее на участие в капитале самой британской компании. На этом фоне российский бизнесмен Михаил Фридман заявил о своем уходе с поста управляющего директора ТНК BP. Причиной возникновения конфликта между акционерами компании стало известие о стратегическом партнерстве, о котором BP предварительно договорилась с российской государственной компанией «Роснефть» в начале 2011 года. Однако эта сделка не состоялась из-за судебного запрета, вынесенного по иску российских акционеров ТНК BP. Теперь же Роснефть, как предполагает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, вполне может поквитаться за то поражение.
В тот момент, когда была вот эта несостоявшаяся сделка, так называемые российские акционеры, то есть консорциум AAR, он попытался воспользоваться моментом, чтобы, грубо если говоря, то шантажировать российское правительство и сказать: да, мы согласны закрыть глаза на некоторую некорректность вашего стратегического соглашения между BP и Роснефтью, но продать свою долю в компании ТНК BP по хорошей стоимости. Там примерно они просили чуть ли не вдвое больше рыночной капитализации своей доли. Сейчас, мне кажется, ситуация несколько изменилась, и с приходом Сечина в Роснефть появились предположения, что компания Роснефть будет не просто укрепляться, но серьезно расширяться и, может быть, даже поглощать каких-то других игроков на нефтегазовом рынке в России. Среди этих игроков может оказаться и половина компании ТНК BP, та половина, которая принадлежит сейчас консорциуму вот этому, Альфа-групп, Аксес и Ренова.
Если у вас сегодня какие-то подтверждения именно такой версии дальнейшего развития событий вокруг ТНК BP?
Ну, во-первых, предусмотрительный Фридман ее покинул, чтобы, ну, наверное, не быть ответственным за те грехи, которые на компанию могут свалить в рамках этого давления. И я вижу, что, в общем-то, компания предпринимает и другие шаги. Вот обращает на себя внимание заявление Стэна Половца, который представляет консорциум Аксес, Ренова и Альфа. Он недавно сказал, что, в принципе, владельцы вот этого консорциума готовы свою долю либо продать BP, либо обменять эту долю на акции BP, то есть уйти из компании и стать совладельцами компании BP. Я думаю, что вот то, что они готовы выкупить у BP их долю как альтернатива, я думаю, что это вряд ли возможно, поскольку англо-британская компания все-таки не намерена покидать Россию. Вот эти активы, которыми владеет в рамках ТНК BP, они представляют почти 20% всех активов компании, и все это отбрасывать, ну, может означать чуть ли не финансовый коллапс всей корпорации.
Иначе говоря, согласно вашему прогнозу, британская компания BP просто сменит партнера в России на ту же государственную Роснефть, но из страны не уйдет.
Предсказывать тут что-то очень трудно, в какой форме все будет, но, учитывая настроение Сечина, который, в общем-то, является государственником и отстаивает расширение государственных компаний, расширение их доли в нефтегазовом секторе, я думаю, что российским партнерам ТНК BP нужно приготовиться к попыткам захвата их активов.
Но если предположить, что российские акционеры ТНК BP не согласятся с планами Игоря Сечина и Роснефти, есть ли у государства какие-либо методы давления на них?
Ну, разумеется, есть. Во-первых, давайте вспомним, как «Газпром» получил контрольный пакет «Сахалина-2». Появилось даже выражение «отмитволили компанию». То есть туда были посланы целые делегации, которые заявили, что экологический ущерб Сахалину был нанесен на сумму чуть ли не 20 миллиардов долларов. И вот под таким давлением «Шелл», у которой был контрольный пакет, уступил и контрольный пакет «Газпрому». После этого все претензии экологические были с компании сняты. В принципе, то же самое может произойти и здесь. Уже были попытки совсем недавно найти какие-то экологические проблемы у ТНК BP, но, в принципе, не подтвердились никакие претензии. Но можно только вспомнить, что BP вложила больше миллиарда долларов в рекультивацию земель, которые испортили героические советские нефтяники вокруг Самотлора. Ну, в общем, позитивные моменты, они как-то опускаются, а если где-нибудь бочка нефти прольется, то после этого возникают гигантские скандалы, которые я расцениваю только как часть кампании по давлению.
А какую позицию в этом конфликте может занять новое российское правительство, особенно учитывая тот факт, что Игорь Сечин в нем больше не представлен.
В данном случае я не вижу у правительства никаких рычагов воздействия на нефтегазовую отрасль. Во-первых, может быть, там, конечно, и есть Дворкович, который за это в частности отвечает. Но когда-то в правительстве при Путине была комиссия по ТЭК, возглавляемая Сечиным. И вот эта комиссия являлась центром принятия решений по отрасли. В данном случае, во-первых, этот центр исчез. Во-вторых, эти все функции исчезли, но их и раньше особо не было. В Министерстве энергетики, и кто сейчас в правительстве реально может принять хоть какое-то решение, решение по нефтегазовой отрасли, там просто таких людей нету.
На ваш взгляд, как быстро можно ожидать трансформацию всех этих заявлений в конкретные сделки?
Очень трудно сказать, но я вижу, что события развиваются, по-моему, чрезвычайно быстро, поскольку одно заявление следует за другим, то уход Фридмана, то заявление Стэна Половца, то заявление BP, и можно предположить, что что-то готовится уже скоро.
Это был партнер и аналитик компании RusEnergy Михаил Крутихин.
Объем мирового рынка квот на выброс в атмосферу парниковых газов увеличился в течение прошлого года на 11% до рекордного уровня – $176 миллиардов, а объемы торгов на нем – на 17%, отмечается в представленном в эту среду ежегодном докладе Всемирного банка. Почти 85% объемов торговли этими квотами пришлось в прошлом году на Европу. Существенный рост рынка квот был отмечен, несмотря на падение цен на нем, которые к концу года оказались ниже $10 за тонну выбросов. Если судить по представленным данным роста этого рынка, то складывается впечатление, что на него не оказали практически никакого влияния такие события прошлого года, как авария на японской атомной станции Фукусима или долговой кризис в еврозоне, да и нынешние проблемы в мировой экономике, похоже, тоже. Или это не совсем так? Наш собеседник в Соединенных Штатах, содиректор Объединенной программы исследования глобальных изменений при Массачусетском технологическом институте Джон Райли.
Данные об объемах торговли квотами, приводимые в докладе Всемирного банка, принципиального значения, на мой взгляд, не имеют. Гораздо важнее уровень цен на эмиссионные квоты в Европе, которые упали до очень низкого уровня, менее 10 евро за одну тонну углекислого газа. Вот этот показатель, как мне представляется, отражает реальное положение дел, то есть общее падение экономической активности в Европе. Из этого можно сделать вывод, что там будет наблюдаться и сокращение спроса на квоты.
В Европейском Союзе свой рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов. В Соединенных Штатах свой. В ряде других стран мира, например, в Канаде, Корее, Австралии или Новой Зеландии, свои рынки. И они между собой пока никак не связаны. В чем причина такой раздробленности этого рынка в мире?
Единственный, так сказать, действенный рынок квот существует в Европе. В Соединенных Штатах тоже есть свой рынок квот, в котором участвуют некоторые штаты северо-востока страны, но цены там очень низкие, $1 за тонну, и более того, эти квоты не могут быть использованы на европейском рынке. Рынки, которые созданы в других странах мира, либо не очень эффективны пока, либо действуют на добровольных началах. Так что европейский рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов пока единственный в мире, о котором можно говорить серьезно.
Итогом последней ежегодной климатической конференции ООН, состоявшейся в декабре прошлого года в южноафриканском Дурбане, стало принятие документа под названием «Дурбанская платформа». Он предусматривает разработку в течение ближайших 4 лет нового международного соглашения, которое с 2020 года, как предполагается, придет на смену Киотскому протоколу. Кроме того, было решено разработать и некий новый, но общий для всех стран механизм функционирования рынка торговли квотами на выброс парниковых газов, который действовал бы в рамках будущего общего соглашения. Джон Райли.
Даже если новый протокол будет подписан, появление единого мирового рынка квот мне представляется пока маловероятным. Если и в Соединенных Штатах возникнет эффективный рынок квот, то все зависит от того, будут ли американские квоты признаваться в Европе и наоборот. И в целом все попытки как-то объединить рынки квот в разных странах будут неизменно сталкиваться с одной фундаментальной проблемой. Если цены на одном рынке низкие, а на другом высокие, и эти рынки друг другу признают, то рано или поздно получится так, что страны, где цены высокие, фактически будут оплачивать сокращение эмиссии в странах с более низкими ценами. И возникают закономерные вопросы. Почему, например, Европа должна оплачивать сокращение выбросов в такой богатой стране, как США, которая при желании и сама может с этой задачей справиться? То же самое относится и к развивающимся странам. Почему Европа должна покупать у них квоты? Так что создание единого мирового рынка в 2020 году, на мой мой взгляд, нереально. В лучшем случае я предвижу лишь вероятность торговли квотами среди нескольких неевропейских стран, но не более того.
Текущие цены на рынке квот пока остаются на слишком низких уровнях, чтобы стимулировать компании разных стран мира вкладывать деньги в более экологически чистые промышленные проекты, как новые, так и по реконструкции уже имеющихся. А стимулы эти вряд ли появятся, пока правительство большинства стран мира не поддержит некую достаточно радикальную и, главное, обязательную для выполнения международную климатическую программу. И пока получается замкнутый круг.
Все объясняется спросом и предложением. Предложение в данном случае регулируется государством, которое определяет общее количество квот. Спрос же на них непостоянен и меняется в зависимости от состояния экономики в целом. Нынешнее положение в Европе – яркий тому пример. Экономика буксует, а это значит меньше выбросов, что в свою очередь приводит не только к падению цен на квоты, но и к сокращению самого их влияния на экономическую активность.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Соединенных Штатах содиректор Объединенной программы исследования глобальных изменений при Массачусетском технологическом институте Джон Райли. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.